Иси Адонейну Морейну Варабейну Мелаха Машиах Лаолам Ваэд, да здравствует наш Господин, Учитель Ребе, Король Машиаха, веки веков. Этот урок мы посвятим с Божьей помощью теме вечной жизни Рыбаческого Ребе, Короля Машиаха Шлита, да продлит Всевышний жизнь его во веки веков. Урок мы начнем вообще с того, что мы в принципе объясним идею вечной жизни, как это объясняется в Торе, в книгах наших мудрецов, в книгах Талмуда, Хасидизма, Каббалы и так далее. Вообще известно, что хотя человеческое тело, казалось бы, оно ограничено, то есть жизнь человека, она имеет определенные ограничения, но на самом деле мы знаем, что душа, еврейская душа, она является частью Всевышнего. Написано про душу еврея, что душа еврея – это часть Всевышнего, хелек элука мимал мамаш, часть Всевышнего сверху буквально. И потому как Всевышний вечен, так и еврейская душа, часть Всевышнего, она тоже вечна. Поэтому жизнь души, еврейская душа, она вечна. И это, само собой, это понятно, это даже не нужно объяснять, потому что, само собой, разумеется, что душа, ее существование вечное. И поэтому сказано, что хотя еврей покидает этот мир через 120 лет, но все равно его душа продолжает вечно существовать, она поднимается в высшие мира. Это касается каждого еврея. Каждый еврей написано имеет дело в будущем мире, коли сейчас хелек олам ба. И более того, написано, что евреи потом удостоятся воскрешения мертвых, что мертвые поднимутся после прихода Машиаха, вернутся в этот мир. Это касается вообще каждого еврея. Однако, более того, написано про праведников, написано, что праведники цадиким медатам кроим хаим, что праведники даже при своей смерти называются живыми. Более того, написано в книге Зогар, что цадик дитпатар иштакар бекулу ал мнятин бехайоэ, что праведник, который ушел с этого мира, он находится на самом деле в этом мире еще больше, чем при жизни. Почему? Потому что время его жизни, его душа была ограничена. Ограничена рамками тела. А после ухода с этого мира, его душа ничем не ограничена. Поэтому если раньше находился в определенном месте, в определенном теле, то сейчас теперь он может находиться в любом месте в этом мире, потому что она ограничена рамками тела. И поэтому написано, что то духовное влияние, которое оказывает праведник на наш мир, после их ухода зачастую может быть еще больше, чем при жизни. Это касается вообще всех праведников еврейского народа. Но, кроме этого, мы находим, что есть особые праведники, про которые сказано, что они не умерли. Например, сказано в Талмуде, приводится, что написано «Яакова вину умеет, наш пратец Яаков не умер». Талмуд спрашивает, разве просто так его похоронили, просто так его оплакивали, просто так его бальзамировали. Говорит Талмуд, что ввиду того, что в Танахе написано, что Всевышний избавит потомство Якова и Якова вместе, и как написано, что потомство Якова будет избавлено, и потомство Якова оно живое, и в том же месте указано, что сам Яков указан вместе с потомством. Из этого учат Талмуд, что как потомство Якова живо, так и Яков сам жив. Казалось бы, это место довольно-таки непонятно, и поэтому это место необходимо объяснить. Многие из комментаторов, например, Раши, говорят, что действительно жизнь Якова задают вопрос, в чем особенность Якова, почему именно про Якова написано, что он не умер. Если мы понимаем, то, что сказано, Яков не умер в духовном смысле слова, не в физическом смысле слова, тогда в чем же новость Якова, в чем же разница между Яковом, праведником Яковом и другими праведниками? Казалось бы, и другие праведники живы во веки духовно. И говорит действительно комментарий, говорит, что речь идет не только о духовной, но и о физической жизни Якова, что Яков даже после своей смерти, на самом деле, его душа на определенном уровне находится в теле. И поэтому написано, что даже что сын, что после смерти, казалось бы, Якова, Йосеф поцеловал Якова. Задает вопрос, как можно целовать мертвого человека. И написано, что нельзя целовать мертвого человека. Как объясняется в книгах Каббалы, мертвый человек имеет нечистоту. Из этого мы учим, что Яков был жив не только духовно, но и физически тоже. Его душа находилась в физическом теле. И есть еще другое место, в котором приводится идея вечной жизни праведников, не только в духовном смысле слова, но и в физическом тоже. Например, сказано, что Моше не умер. Что хотя Моше после 120 лет своей жизни поднялся на гору Нево, написано, что и там он был похоронен, по слову Всевышнего, написано, что Моше не умер. То есть из этого мы учим, что есть определенные праведники, вечная жизнь которых происходит не только в их духовном плане, но и на самом деле их душа продолжает иметь связь с телом. Кроме этого, мы находим то же самое подобное выражение про Давида, короля Израиля. Здесь написано «Давид Мелах Исраэль Хавекам», «Давид, король Израиля, жив и существует». И мы находим, например, что Раби Иуда Анаси после своего ухода из этого мира приходил каждую пятницу вечером в дом, и он приходил домой ел кидуш дома. И хотя мы знаем, что написано в святых книгах, что для того, чтобы провести кидуш, то есть исполнить заповеди, мы знаем, что человек делает кидуш, то он произносит молитву, и все присутствующие говорят «Амен», и тем самым делает эту митцву для всех присутствующих. То есть, но написано, что для того, чтобы исполнить обязанности митцвы, необходимо быть именно душа в теле, дух не может исполнить заповедь. Для того, чтобы исполнить заповедь, необходимо, чтобы было физическое тело. Так что значит, что Рабби Йуда Наси приходил делать кидуш? Объясняется, что в тот момент Рабби Йуда Наси облачался в тело. В Талмуде есть другие места, в которых описывается, что определенные праведники даже после своей, казалось бы, ухода из этого мира, их душа продолжала иметь контакт с телом, связь с телом. И они были живы, несмотря на то, что они были похоронены, находились в месте их похоронения в течение многих лет. Кроме этого, известна история о том, когда по каким-то тем или иным причинам приходилось приносить тела праведников, и тела не разложили. И объясняется в книгах хасидизма, что есть праведники, вечная жизнь которых не только остается на духовном плане, но она имеет отношение и к физическому телу. То есть их тело тоже остается вечным, и душа имеет связь с телом и после его, казалось бы, ухода из этого мира. Но на самом деле, если внимательно посмотрим, то мы увидим, что хотя и пратец Яков, и Моше Рабейну написано, что они не умерли, однако на самом деле ихняя вечная жизнь в этом мире продолжается не только посредством того, что ихняя душа связана с телом. Но кроме этого написано, что Моше не умер. И продолжение Моше есть в каждом поколении. Как объясняется в книгах хасидизма, что Моше Рабейну был соединяющим посредником, эмуцам и хабер, между Всевышним и еврейским народом. Как голова является местом раскрытия души, хотя душа находится в каждом месте тела, но местом, где душа раскрывается, это именно голова. То же самое Моше Рабейну, глава основ Израиля, Ребе, Рожбный Израиль. Он является тем самым, кто соединяет божественность с еврейским народом. И как это объясняется в хасидизме, что Ребе, глава основы Израиля в каждом поколении, начиная от Моше Рабейну и вплоть нашего поколения, в каждом поколении есть такой человек. И поэтому, хотя, с одной стороны, мы говорим, что Моше не умер, но с другой стороны, его душа и его тело продолжают существовать еще после его смерти. На самом деле написано, что душа Моше Рабейну перешла к его наследнику, Йошуа бен Нуну. И после ухода Йошуа бен Нуна эта душа переходит с поколения в поколение, к главе поколения. Иными словами, разделить жизнь праведников на три категории. Первая категория — это все евреи, души которых вечны. Вторая категория — это праведники, которые покидают этот мир, находятся в этом мире, продолжают влиять на наш мир. Третий уровень — это великие особые праведники, которые, как Яков Авину и как Моше Рабейну, которые продолжают, дела которых тоже продолжают существовать еще после их ухода с этого мира. И, наконец, мы говорим о том, что душа Моше Рабейну переходит с поколения в поколение к главе поколения. И в каждом поколении обязан быть глава поколения, который соединяет евреев со Всевышним. И как человек не может существовать без головы, потому что голова — это то самое место, в котором скрывается душа человека. То же самое еврейский народ не может существовать без главы поколения, в которой должна находиться душа в физическом теле, в каждом поколении, кто соединяет Всевышнего с евреями. Льбакиский Рэбе, король Машиах Шлита, приводит в своей беседе на главу Шмот, что тот факт, что написано, что Моше называется Эмет, истиной. Истина, как объясняет Рэбе, это вещь, которая не имеет перерыва. Любая вещь, которая имеет перерыв, которая имеет какое-то изменение, уже говорит о том, что она не истина до конца. И говорит Рэбе, что поэтому написано, что ковчег завета Арон, который сделал Моше Рабейну, он вечен и не может быть уничтожен. Написано, что ковчег завета был захоронен евреями перед захватом, разрушением Иерусалимского храма. По той причине, что он не мог быть захвачен и уничтожен вавилонянами, потому что Моше вечен. И дело его рук, ковчег завета тоже вечен. Он был захоронен, до сих пор находится в храмовой горе. Однако, говорит Ребе, король Машиах, задается вопрос, если Моше вечен, если даже действие рук Моше вечно, то как могло быть такое, что душа Моше покинула его тело? Ведь мы говорим о том, что через 120 лет Моше все-таки ушел с этого мира. Объясняет Ребе, король Машиах, что душа Моше Рабейну действительно вечна. Она не только вечна, но она вечно находится в теле. И хотя она покинула тело Моше Рабейну, но она перешла к Йошуа бен Нуну, к его наследнику. И так в каждом поколении обязан быть какой-то человек, какой-то еврей, глава поколения, Масия Дор, Рожбный Исраэль, в теле кто находится душа Моше Рабейну. То есть, кроме того, что мы знаем, что есть праведники, есть великие люди, есть каждый еврей живет личной жизнью, особенно это касается праведников, это касается особых праведников. Но, несмотря на все это, обязан быть какой-то человек в этом мире, душа которого является душой Моше Рабейну, но она облачается в его физическое тело. каждом поколении обязан быть глава поколения Наси Адор, рожденный Исраэль Ребе, душа в физическом теле. Особое место занимает король Машиах. Про короля Машиаха сказано, что король Машиах удостоится вечной жизни. Причем не только в духовном смысле, но и в самом буквальном физическом смысле слова. Потому что король Машиах исполнит цель творения. Цель творения – это построение Всевышнему жилища в этом мире. Как мы знаем, объясняется в хасидизме, что хотя Всевышний сотворил высшие мира, и в этих высших мирах есть очень большие божественные раскрытия, но цель творения была, чтобы именно в самом нижнем физическом мире, мире действия, раскрылось жилище Всевышнему. Поэтому эта цель будет достигнута, когда физическое и духовное будут абсолютно объединены. И король Машиах, который придет в конце дней и построит храм в Иерусалиме, соединит божественное, физическое и духовное во всем мире, именно в самом нижнем физическом, материальном мире действия раскроется цель творения мира. Потому что король Машиах должен будет привести мир к цельности. Цельности, связанные именно с физическим миром, поэтому сам король Машиах удостоится вечной жизни. Ведь на самом деле, как Маши сказали, хотя люди, казалось бы, смертны сами по себе, на самом деле это неправильно, потому что цель творения, когда Всевышний творил мир, была такова, чтобы человек, первый человек Адам, должен был, по идее, жить вечной жизни, в физическом смысле слова. И более того, все люди должны были жить физической жизнью в веки веков. И если бы Адам не сделал бы грех того, что он съел с дерева познания добра и зла, то он не было бы написано, что когда он съел с этого дерева, тогда он был наказан Всевышним за это смертью. Он не был наказан смертью на месте, но он был наказан смертностью. Он и его дети, его потомки, как говорит Тора, будут наказаны за это смертностью. То есть, на самом деле, человек, Адам и его потомки, то есть все человечество должны были жить вечной жизнью. Но из-за этого греха он будет наказан смертью. Поэтому написано, что евреи в течение всех поколений еврейского народа в этом мире своей работой исправляют грех первого человека Адама и очищают мир. И в конце концов король Машиах приведет весь мир к избавлению. Он полностью исправит грех Адама. И тем самым, когда будет исправлен грех, причина смертности, устранится смертность, и все евреи, а во главе евреев король Машиах, удостоится вечной жизнью в физическом смысле слова, душа в теле, потому что душа, вечность души стоит в том, что душа связана со Всевышним, а тело, казалось бы, оно отделено от Всевышнего, поэтому оно имеет ограничение времени. Но ведь цель творения состоит в том, чтобы и тело тоже было вечным, чтобы тело тоже было полностью едино со Всевышним. И когда тело, время Машиаха, тело самого Машиаха, тело всех евреев, будет полностью очищено и будет полностью едино со Всевышним, поэтому он тоже будет жить вечной жизнью. То есть самый высокий уровень вечной жизни, это именно у короля Машиаха, про которого сказано «Хаим шаал мимхан ататла орехаим улам вэль», сказано в Тегилим, в 22-м псалме Давида, «Жизнь просил у меня и дал ему жизнь во веки веков». Король Машиах удостоится вечной жизни в самом буквальном физическом смысле слова. И более того, он приведет весь еврейский к состоянию вечной жизни. Поэтому понятно, что когда Ребе, король Машиах, объявил о том, что наше поколение – это последнее поколение изгнания, первое поколение избавления, и избавление, когда придет глава седьмого поколения, то есть сам Ребе, король Машиах, ну, совершенно ясно, что Ребе, король Машиах, удостоится вечной жизни в самом буквальном физическом смысле слова.